Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Иван Савин. Очерки о Соловках. Часть первая. Из Соловков в Финляндию. В конце июня сего года в Финляндию прибыли из северного лагеря особого назначения 5 человек. 4 бывших офицера и 1 солдат, совершивший почти легендарный, длившийся 35 суток путь из Кеми к финской границе. Бежавшие некоторое время находились до выяснения личности под стражей. Вчера 3 из них, бывший лейб-драгун Бнов, бывший казачий офицер Мов и солдат С, впервые за много лет очутились на свободе. В русском клубе, кстати, совсем недавно открытым усилиями общества русской колонии Финляндии и особого комитета по делам русских Финляндии, меня познакомили с бежавшими. Вот что рассказал мне господин Мов. Последнее время мы находились в Кемском концентрационном лагере. Кеми — это филиал Соловков. Расположен этот лагерь на Поповом острове, верстах в 50 от Соловков. Жили мы в бараках, выстроенных еще англичанами. С лесом остров соединялся железной дорогой. Мысль о побеге волновала нас давно. 18 мая нас послали в лес собирать метелки для лагеря. Охрана — 2 красноармейца с винтовками, а нас — 5 человек. Решили в этот день попытаться бежать. Утром часов около 8 представился к тому благоприятный момент. Бнов поднял воротник, это был условный знак. Мы сзади набросились на нашу охрану, отобрали винтовки. Один из стражников вздумал сопротивляться, я ударил его штыком. Мы погнали наших пленников впереди себя на запад по направлению к Финляндии. Прошли верст 12, отпустили одного. Если он и нашел дорогу обратно, то, вероятно, очень нескоро. Местность страшно дикая. Другого вели еще с час, затем и его отпустили с миром, приказав ему идти в противоположную сторону. К огромному для нас счастью, у нас был компас. Его долгое время берег один из наших спутников в куске мыла. Двигались с большим трудом. Местность болотистая, вода часто до колен, непроходимые леса. Порой мы окончательно выбивались из сил, хотелось лечь в воду, заснуть, умереть. Но Бнов, он у нас был диктатором, его беспрекословно слушались. Приказывал идти, и мы шли. Где, в скольких верстах была Финляндия, никто не знал наверняка. Один говорил в 300 верстах, другие в 500. Мы шли на запад по компасу. Благодаря компасу же узнавали более-менее, который сейчас час. Было у нас и нечто вроде дневника, в самом узком его смысле. Бнов вел счет дням, занося их в свое Евангелие. Записал он 33 дня, а оказалось, что шли 35 дней. Уж по одному этому можно судить, что это были за дни. Внимательно осмотрев весь ближайший район леса и болота, мы на несколько минут заходили в редкие избы карел. Это необходимо было для закупки хотя бы ломти хлеба. Деньги у нас, к счастью, были, удалось скопить. Часто мы делали большой круг, только бы обойти какой-нибудь хутор, казавшийся нам подозрительным, в смысле присутствия там чекистов, а именно наводнена вся местность. Даже буквально падая от голода или усталости, мы заходили далеко не в каждую изредка встречавшуюся на пути избу. Приходилось несколько часов, а порой и дней, вести наблюдение за ней, присматриваться, прислушиваться, нет ли засады. Население, правда, нам сочувствовало, но оно запугано администрацией северного лагеря особого назначения. Карелы широко оповещены, что, во-первых, за помощь хлебом или приютом бежавшим виновный 10 лет проведет в Соловках, а во-вторых, за задержание беглеца обещалось крупное вознаграждение натурой – мукой. Много страданий причиняли нам полчища комаров. Мы распухали, как от водянки. Несмотря на лето, стояли все время, в особенности по утрам и ночью, большие холода, морозы, несколько раз выпадал снег. Однажды нас настигла метель, окончательная, выбившая нас из сил. Я настолько отморозил себе ноги, что с пальцев слезли ногти. В общем, нам везло. Иногда все мы невольно думали о чуде. Так набрели мы как-то на полуразрушенную избу. Давно уже, видимо, здесь живой души не было. ни одного следа, а к следам мы внимательно приглядывались. Галлюцинируя от голода, обошли мы избу, заглянули осторожно внутрь, пусто. И вдруг у забора нечто высокое, черное, похожее на гриб. Заглянули под гриб, а там 100 хлебов. Круглые, с отверстием посередине, висят под навесом. Так и не поняли. Не то тут какой склад для советских постов был, не то для сенокоса заготовили карелы. Во время разлива из избы не выбраться. С такой жадностью набросились мы на хлеб. Путешествие, может быть, не продолжалось бы столько дней, если бы ежедневно не приходилось обходить непроходимые болота, леса, реки. Вода до колена идти можно, выше трудно. Попадались и речки без броду. В одной речонке, но с сильнейшим течением, мы чуть было не утонули. Конечно, все эти трудности были пустяком по сравнению с опасением попасть в чекистские объятия. В конце июня сего года в Финляндию прибыли из северного лагеря особого назначения 5 человек. 4 бывших офицера и 1 солдат, совершивший почти легендарный, длившийся 35 суток путь из Кеми к финской границе. Из Кеми дали знать о нашем бегстве во все приграничные пункты. Ловили нас, очевидно, очень усердно. Сколько раз Бог спасал нас. Близ деревни Подсюжино по Кеми нашли мы избушку. На этот раз, колоссально устав, не выслали вперед разведчика, не прислушались. Бнов открыл дверь. И вдруг из избы крик: «Руки вверх!» И дуло 10 винтовок. Мы захлопнули дверь, бросились к лесу и скрылись. Затем нас в 3-4 шагах обстреляли беглым огнем 8-10 красноармейцев. В бой вступать было бы глупо. Мы имели всего только 2 винтовки и 26 патронов. Пришлось снова спешно ретироваться и идти безостановочно, постоянно меняя курс, 12 суток. Надежда сменилась отчаянием. Грязные, изможденные, оборванные, мы шли на запад, не зная, перешли ли мы уже финскую границу. Момент, когда выяснилось, что мы уже вне пределов проклятого СССР, навсегда останется в памяти. Представьте себе болотистую равнину. Лес справа и слева, а впереди движущиеся точки. Кто они? Чекисты или финны? Идти мы уже не в состоянии. Войдя в болото, не так скоро оттуда выберешься. Мы долго всматривались в движущиеся точки. Люди были в чем-то черном. Красноармейцы должны были быть в серых шинелях. Перекрестившись, двинулись вперед. Оказалось, финны. Мы пересекли границу. По реке сплавлялся лес. Мы долго не понимали друг друга. В конце концов, сдав винтовки рабочим, мы поплыли в лодке к ленцману. Ленцман в Швеции и Финляндии представитель полицейской и податной власти в пригородах и сельских местностях. Силы упали. Мы были живыми трупами. По-прежнему застенчиво улыбаясь, потрунивая над собой, Бым и 2 другими офицерами, своим имским, говорит Мов о том, как странно ему чувствовать себя на свободе. «Я все время жил в неволе. Служил в белых армиях, потом скрывался 1,5 года в горах с зелеными. Объявили большевики амнистию. Мы, дураки, поверили. Спустились с гор. Забрали нас, голубчиков, и по этапу в Соловки. 3,5 года там промучился. И мне теперь как-то не по себе. Я не в тюрьме, я на свободе. Помню, незадолго перед нашим бегством надо было заполнить очередную анкету в лагере, где был и такой вопрос: «Что вы думаете о НЭПе?» Я и написал: «Ничего я не думаю, потому что сколько уже лет, сидячи в тюрьме, ни этого самого НЭПа, ни настоящей советской власти не видел». Даже соловецкие чекисты улыбнулись и сказали, что я прав. Глава 2. Северные лагеря особого назначения. Как знает уже читатель из моей предыдущей статьи, в Финляндию бежали из Соловецкого застенка несколько человек злостных контрреволюционеров. Последние рассказали мне о режиме и порядках в так называемом «Слоне» — северном лагере особого назначения. Сейчас там около 5000 заключенных. Делятся они на 3 категории. Политические и партийные, официальные терминологии, уголовные и КР – контрреволюционеры. Первых немного. Это бывшие эсеры, социал-демократы, меньшевики и прочие активные члены социалистических партий. Живут они отдельно в скитах и пользуются некоторыми привилегиями. Привилегией надо считать и то, что заграничным социалистам разрешается помогать деньгами, платьем и продуктами политическим и партийным. Вообще чувствуется, что с политическими и партийными чекисты считаются, чего совершенно нельзя сказать про остальных заключенных. Жизнь уголовного, а тем более КР, гроша ломаного не стоит. Для уголовных и контрреволюционеров условия жизни ужасны. Людей нет, есть бессловесные рабы с тюремным номером и ярлыком КР. Совершенная отрезанность от внешнего мира, бесплодность протеста, пожизненный крест тюрьмы, тяжкий физический труд, голод, холод и необычайная грязь в бараках. Прибавьте к этому постоянное глумление, побои и издевательства администрации. В контрреволюционерах числятся остатки дореволюционной демократии. Былые купцы, немного непманов, масса офицеров всяких производств и фронтов, учащаяся молодежь, вычищенная недавно из вузов, очень много священников и епископов. Положение их кошмарно. Недостатка КР в салоне никогда не наблюдается. Гибнут одни, присылают двойную смену с тыла. Из Центральной России, с Украины, с Кавказа. Убыль пополняется с избытком. Недавно прислали из Крыма 60 человек студентов, якобы организовавших контрреволюционный заговор. Лагерями управляет некто Ноктев, видный деятель ГПУ. Звание он имеет начуслон, начальник управления северными лагерями особого назначения. Помощником у него некий Васьков, чекист с богатым уголовным прошлым. Кемским лагерем заведует Кириовский Иван Иванович. Все они в совершенстве изучили чекистские способы исправления злостных контрреволюционеров. За последнее время не слышно было дел, подобных делу в Портоминске, когда в открытом море потопили баржу с 4000 КР. Закрыт в Холмогорах знаменитый «Белый дом», в котором еще очень недавно расстреливали по 100-200 человек. Весь «Белый дом» был залит кровью. Невыносимый смрад разложившихся трупов разносился на несколько верст. Даже московское ГПУ в конце концов обратило внимание на бойню в Холмогорах и назначило ревизию под начальством следователя Фельдмана. Такой массовой расправы с заключенными теперь как будто нет, но одиночные расстрелы без суда и следствия процветают по-прежнему. И теперь в Соловках сажают в карцер, где КР получает угфунта хлеба в 2 дня. Наказание длится от 2 до 6 месяцев. Редко кто выдерживает эту пытку. Моральные пытки мучительнее пыток физических. В Соловках еще никого не освобождали, даже по истечении срока наказания. Если вас присудили, скажем, на 2 года в Соловки, и вы отсидели свои 2 года, ваши бумаги посылают в Москву. А оттуда их возвращают с пометкой «сослать в Холмогоры на 5 лет», «из Холмогор в Нарым» или наоборот. Слон – это вечная каторга. Считается счастьем поэтому в СССР попасть на суд в рефтрибунал, но только не в ГПУ. В рефтрибунале, ради ли Европы, ради ли иных каких соображений, чувствуется какой-то, пусть и очень отдаленный намек на законность – желание соблюсти хотя бы внешние признаки суда. Ни закон, ни законность для ГПУ не писаны. Решение ГПУ всегда одно и то же. В Соловки, в Портоминск, в Кемь и так далее. До смерти.
Конец первой части. Продолжение слушайте через час. Библиотека Лайф на радио «Спутник».